В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели! Читаемые во время Вечери Господней стихи о том, что нам надлежит есть тело Христово и пить его кровь, что они подразумевают? Какой смысл вложен в эти стихи? Спрашивает нас один из слушателей. Юрий Кириллович Сипко, пастор и проповедник, бывший председатель Союза ЕХБ России, отвечает на этот вопрос, общаясь со мной через скайп. Приветствую вас, Юрий Кириллович.
Приветствую вас, Ольга Владимировна. Приветствую всех, кто там слушает наше благословенное общение.
Да, это действительно благословенное общение. Почему-то в последнее время не так часто удается пообщаться с братьями и сестрами, рассуждая о духовных вопросах и Слове Божьем. Сегодня у меня вопрос о месте Писания, которое мы слышим во время причастия каждый месяц. Я зачитаю его в том виде, в каком мы его получили. Наш слушатель пишет: «Вопрос, который я задам, старый. Его многие задавали и задают, и отвечают на него в зависимости от того, чему учит их деноминация. В 6 главе, в стихах 52-56 Евангелия от Иоанна, Иисус говорит о своем теле, как о хлебе жизни, и предупреждает, что если мы не будем есть его тело и пить его кровь, то не будем иметь жизнь вечную». Сам Христос не дает здесь однозначного пояснения его слов. Православная и католическая церкви трактуют это как то, что во время причастия хлеб и вино превращаются в тело и кровь Господа и дают вечную жизнь человеку. В протестантизме это место трактуется по-другому. Причастию отдается большая роль воспоминания о перенесенных Христом страданиях за нас, а о том, что значит есть его плоть и кровь, умалчивается или объясняется тем, что Слово Божье является тем хлебом и кровью, которые необходимо вкушать, чтобы иметь жизнь вечную. А какова ваша трактовка этих мест?
Да, это серьезный вопрос и, может быть, ключевой. Вот в одном из наших жизненных христианских переживаний самая тесная Евхаристия – это принятие тела и крови Христовой. Полемический, безусловно, вопрос, и вот тут обозначен в вашем вопросе или в письме, кто его задал, такую православную католическую трактовку. Они, правда, надо сказать, тоже не так однозначно говорят. При осуществлении такой есть термин, когда человек берет хлеб, и пока он его ест, этот хлеб становится в его рту, в его теле уже телом Христовым. Такое существует, но оно не является вот таким богословским окончательным выводом или принятой совершенно доктриной. Это есть, может быть, в некоторой степени и вульгарное объяснение, что становится телом Христа буквально. Но на самом деле и протестантская позиция, когда это просто воспоминание, а вот этот хлеб и вино – это символ или это знаки, напоминающие о теле, прощающие вот эту вечерю до такой вот простой трапезы, в которой поели-попили, домой полетели. Это тоже, я считаю, некоторое искажение. Вот как я понимаю, конечно, 6 глава, где там более развернутое слово, и Господь говорит именно о плоти, кто будет есть плоть мою и пить кровь мою, тот будет иметь в себе жизнь. Вот здесь вот такая прямая аналогия возникает, ну, некоторого людоедства, да, и она, конечно, вызывает оторопь, потому что не зря после этого сразу некоторые отошли от него, а дальше Христос говорит: не хотите ли и вы отойти от меня, потому что такую вот предложил он им метафору, которую, если они буквально принимают, ну, о чем ты говоришь, это уже вообще недопустимо даже подумать. И, конечно, требует напряжения. Я хлеб жизни, я хлеб живой, сшедший с небес. И вот это вот упоминание «я хлеб живой», а дальше уже идущий мою плоть и пьющий мою кровь, это требует рассуждения. Здесь не буквализм взяли и съели, да, а здесь требует рассуждения. Хлеб, сшедший с небес, это Христос, Бог, пришедший во плоти. И он раскрывает, что в нем есть та самая вот пища, которая делает человека образом и подобием Божьим. Здесь аналогия с тем словом, которое начинается в Евангелии Иоанна, которое говорит, что вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бог, и слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины. Это слово, пришедшее во плоти. Это то слово, о котором сам Христос, когда он был в пустыне, в искушениях от дьявола, когда ему дьявол предложил вот камень сделаться хлебом, и чего ты страдаешь от голода и мучаешься, Господь говорит: не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих, будет жив человек. Я вижу вот эту вот прямую аналогию, что здесь Господь Христос говорит: я хлеб живой, я это живое слово, я это слово воплощенное, я принес эту истину спасающую, видящий меня видел Отца. И поэтому здесь не просто вот это слово, которое мы в вечере как бы осуществляем. Мне представляется здесь более такая развернутая и широкая панорама самого Христа Бога, пришедшего во плоти, который в себе совокупно открывает для нас и Бога недостижимого, Бог есть Дух, поклоняющийся, должны поклоняться Духе истине, и Бога любовь, который Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного Сына, и Бога, который стоит перед ними, который говорит: «Я и Отец одно», но на него указывает Иоанн и говорит: «Вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира». И стоящий перед Пилатом Христос говорит: я на этот час и пришел, я на этот час, на какой час? На этот час предательства, на этот час страданий, я отдаю себя за грехи мира. Или в молитве, которую он совершает в Гефсиманском саду, он говорит: я за них посвящаю себя. Вот это вот совокупно представленный Господь Христос, как Слово, как Сын Божий, как Бог, пришедший во плоти, как Агнец искупительный, как жертва искупления. Вот это вот «я хлеб живой, сшедший с небес», кто будет есть, то есть кто будет принимать, кто будет это брать в себя, вот он будет жить, он будет иметь в себе жизнь. И это из Евангелия от Иоанна 6 главы. А вот уже, собственно, вечеря, которую описывают потом и апостолы, которую совершил Христос, и Павел в послании к Коринфянам ее повторяет, мне она представляется как такая, конечно, очень, но чрезвычайно трогающая душ. Совершается она, когда Христос живой стоит в окружении учеников, преломляет хлеб, подает им. Пасхальная трапеза как бы завершается, переходит вот в этот Новый Завет, подает им хлеб, ломимые. Это говорит: мое тело за вас ломимое, сам стоит с ними, все едят. Я представляю их недоумение. Потом: это кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов, пейте, и все пьют. Я не хочу сейчас вот воображать или изображать, как там ученики это все переживали, потому что они просто передали буквально как эту стенограмму происшедшего там события. А мы теперь стоим и думаем, а что же это значит? Но все фантазии я лично вот не принимаю. Я не принимаю позицию, которая говорит: это просто знаки, которые мы вспоминаем. Мы просто вспоминаем, что он умер, и... Это действительно, я даже иногда вот, ну, немножко возражаю, говорю: ну посмотрите, во что превращается. Мы вспоминаем, наше воспоминание заключается в том, что Христа убили, Христа избили, его бичевали, он окровавленный, он невиновный, несет этот крест, падает под этим крестом, они на него плюют, они его заушают, они смеются над ним, это такую вызывает жалость, и мы плачем, и думаем: горько плакал великий Христос, и мы плачем, потому что он страдающий перед нами, униженный, обезображенный, но не в таком виде он хочет, чтобы мы это принимали. Он говорит: это тело мое за вас ломимое, и здесь не надо вот тут вот каких-то теорий о присуществлении или упрощения. Нет, не присуществляется, нет, мы не едим его тело буквально, это просто знаки. Здесь нужно убрать всю эту философию, в моем представлении. Здесь нужно вот так вот сесть рядом, как ученики, и брать этот хлеб, как из рук Христа. И вот это слово звучит: это мое тело за вас ломимо, ешьте. Когда стоял Христос рядом с ними, ничего не происходило с той лепешкой. Они ее ели, и Христос стоял рядом с ними. Теперь у меня преимущество гораздо больше, чем у учеников, потому что я знаю, что пережил Христос. И когда я ем, Павел говорит потом: некоторые едят и пьют осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. И вот мне представляется, что вот этот акт преломления хлеба и вкушения вот этого тела Господнего, он содержит в себе в большей степени важную часть этого рассуждения о теле Господнем. Именно вот об этом акте Божьей любви, который отдал Сына Своего Единородного за меня. Именно об этой силе Слова Возрождающего, которое во Христе Иисусе стало исцеляющим. Как он говорит: Лазарь, иди вон, и Лазарь выходит. Как он прикасается руками к слепому, и он становится зрячим. Как он берет кусочек хлеба, и его хватает, чтобы накормить То есть в нем жизнь во Христе. Я жую, но не в этом процессе жевания происходит сопричастие со Христом, а в процессе рассуждения. Я жую, но я жую не зубами, а мозгами. Разжевываю откровение Евангелия, я размышляю. Павел поэтому и говорит, а кто ест и пьет, осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Здесь мне вот представляется сокрыта самая сущность в этом проникновении в тайну Боговоплощения. Ну и, конечно, когда вино, там долго не порассуждаешь, может быть, глоток вина, который мы принимаем в этой заповеди, сущность в этом слове, Новый Завет моей крови. Я даю вам Новый Завет моей крови, пейте. Это завет с Господом, постоянно обновляемый. Я принимаю его кровь, искупительную кровь. Без пролития крови не бывает прощения. Я пью эту кровь. Ха, зачем мне задумываться, что в сосуде? Сок ли виноградный, вино ли там, как было это у иудеев, разбавлено 1:3? Или это сегодня я пью, потому что там уже все сделано как надо? Но я рассуждаю, как Божий Сын искупил меня, заплатил за меня, заключил завет. Теперь я его, эта кровь вливается в меня. Не в жилы, она вливается в мое сознание, эта кровь вливается в мое естество духовное, оно пропитывает меня. Теперь уже не я живу, как говорит Павел, а живет во мне Христос. Вот что происходит в этом акте вечера, и все это происходит через рассуждение. Вот такая моя, по крайней мере, мое такое отношение к этому акту, к этому Слову Божьему.
Если вся важность в соблюдении и исполнении заповеди Господней заключается в размышлении, тогда для чего же нужно физически принимать хлеб и вино? Мы ведь могли бы тогда просто обойтись без этого и просто рассуждать в себе?
Здесь как раз и открывается вот наше не просто рассуждать, а пересуживать. Евангелие и вот отношение ко Христу, который дает Новый Завет, оно исключает такую вот вольность. У коринфян как раз это была вольность. Они как раз именно такую трактовку для себя и приняли. А чего там сильно заморачиваться? Ну, правда, они в другую крайность уклонились. Они заливали там вином и заедали хлебом так, что некоторым не хватало, а некоторые объедались. Но это как раз было почему? Потому что было отсутствие. А когда мы с благоговением принимаем, вот тут, когда мы рассуждаем о теле Господнем, именно исполняя, досконально исполняя, как он взял, как он преломил, как он благословил, как он подал. И мы как бы повторяем, входя вот в эту вот тайну, в это мистическое соприкосновение со Христом и принимая прямо из его рук этот хлеб. А он стоит перед нами живой, мы не едим его тело буквально. И о присуществлении здесь никакого намека даже нет. Вот сам Христос из своих рук подает хлеб и говорит, это мое тело за вас ломимое. И вот тут вот происходит, да, наивная, может быть, картинка для человека такого извращенного, но в этой наивности вот эта чистота доверия, эта чистота смирения, эта чистота последования за Христом. Я принимаю эту лепешку, и, конечно, просвещенный человек, такой вот бунтарь, говорит, где тут твое тело, обыкновенная лепешка, мы купили ее на базаре, я за нее заплатил, там 2 лепты. Никто же это не возмущается. Все, наоборот, в изумлении смолкают и задумываются. Но если для них еще это было в перспективе, страдающий и умирающий Христос и проливающий свою кровь, то для нас это уже совершившийся акт. А исполнение доскональное, чтобы хлеб был преломленный, благоговейно, трепетно. Здесь наступает момент такого интимного приобщения к телу Христову через рассуждение и через искушение буквально. Я, например, думаю, что Я пытался так вот, а какая могла бы быть замена? А чем бы другим можно было бы вот этот акт соединения со Христом? Я не могу себе представить и не могу придумать. У меня ни фантазии не хватает. Вот. Но вкушение – это невероятно, это потрясающе, когда Христос дает хлеб и говорит, это мое тело за вас ломимое, ешьте от него.
Да, простые знаки, оставленные 2000 лет назад, но работающие даже сейчас.
Конечно, это тайна духовная, это приобщение ко Христу. Но при осуществлении это такая, может быть, профанная немножко трактовка. А вот глубина размышления, которую мы постичь не можем. Выпиваем вино, Новый Завет моей крови. Пейте из нее все, мы пьем из этой чаши Новый Завет крови Христа Иисуса. Это Новый Завет завещания, это Новый Завет соглашения, это Новый Завет подписанный договор. и договор, скрепленный кровью Христа. И мы пьем эту кровь, и мы принимаем ее, как этот завет. Мы принимаем Христа. Что вы, здесь столько глубины. Но это всегда позитивно, это всегда восторженное. Это невероятное сближение с друг другом и со Христом Иисусом.
Аминь.
Аминь.
Спасибо большое вам, Юрий Кириллович.
Господу слава.
Спасибо и вам, дорогие слушатели, что вы были с нами. Вела беседу Ольга Витисова. Ваши вопросы направляйте нам на наш email pcsbaca@gmail.com или звоните на телефон 916-716-2950. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.